для лиц старше 12 лет.
Прямо сейчас слушайте программу «Парламент на связи». Новые законопроекты, встречи с жителями республики, интервью с депутатами. Мы рассказываем о деятельности Государственного совета Чувашии.
Добрый день, друзья. У микрофона Анжелика Григорьева. В программе я рассказываю не только о трудовых буднях депутатов Государственного совета Чувашии, но и знакомлюсь с ними за рамками публичной деятельности. Прослушав программу до конца, вы узнаете, что больше всего волнует жителей деревни Большие Катраси Чебоксарского района. С какими вопросами чаще всего обращаются граждане к депутатам. Кто инициатор благотворительной акции «Подари ребенку книгу» на чувашском языке. А за чашкой чая побеседуем с Еленой Бадаевой.
Есть тема. Поговорим.
Одним из основных направлений работы депутатов являются встречи с жителями республики. Так, каждую неделю парламентарии проводят приемы граждан. Люди приходят с просьбой разъяснить изменения в том или ином законе, помочь малоимущим семьям, решить квартирный вопрос и даже просто поблагодарить за оказанную помощь. Руководитель парламента Чувашии Альбина Егорова отмечает, что на прием приходят в равной степени как городские жители, так и сельских населенных пунктов.
Но больше городских или из населенных, не скажу, все одинаково идет, когда, как. Если зима, наверное, видно, что сельское население более свободно, они чаще приходят, а когда уже лето, больше получается городские. Вопросы совершенно разные. Будучи еще председателем комитета по бюджетным финансам и налогам, чаще обращались именно по кредитам. Микрокредиты, потребительские кооперативы. Ну и, конечно же, вопросы коммунального хозяйства, вопросы жилищной части часто обращаются. Ну и, конечно же, недавно у нас обращались предприниматели, очень много было по ставкам, налоговым ставкам на имущество, то, что сельское население, сельские поселения принимали эти ставки. Сегодня мы эти моменты изучаем, конечно же, будем дальше смотреть, чтобы люди все-таки могли работать.
А вы запросы отправляете в органы государственной власти, ответы получаете чаще положительные все-таки?
Ну, естественно, когда вопросы, они разрешаемые, если тут законодательство ничем не нарушается, естественно, положительное решение больше. По прошлому году у меня, по-моему, из всех обращений 67% было положительных решений.
На один из приемных дней к председателю Госсовета Альбине Егоровой пришли жители деревни Большие Катраси Чебоксарского района, глава сельского поселения Юрий Башкиров и Андрей Щукин. Они выступили от лица всех жителей. Вопрос касался использования территорий после ликвидации неиспользуемых скотомогильников. Дело в том, что несибироязвенные скотомогильники вблизи поселения ликвидированы. Но строительство объектов инфраструктуры запрещено так же, как и использование близлежащих земель, ввиду того, что санитарная зона сохранена, отмечает житель деревни Андрей Щукин.
Скотомогильник они хранили туда в 40-х, 30-х годах.
Ну,
в 80-х годах туда хранить перестали. После того, как Тильнинский завод построили, все возили трупы туда. Фактически эти скотомогильники уже сколько получается, с 80-х годов никто туда ничего не хоронит.
Ну, лет 40, так скажем.
Ну, да.
Лет 40 не используется.
Да. А ввели вот эту охранную зону километр, это в 95-м году, по-моему, постановление. С 95-го года. Фактически мы все живем там, не знаю, с каких времен. Родители, деды наши. Вот. В 15-16 году провели исследование, обследование скотомогильников, фактически выявили, что там нет никаких. Подтвердил, что там и так ничего нет, никакой сибирской язвы.
Ну, то есть там нормально. Не страшно.
Да,
не
да.
Страшно.
Проблему нужно решать на федеральном уровне, потому что Роспотребнадзор, федеральная структура Санпина тоже решает вопрос по первой категории.
То есть вы хотите, чтобы закон немножко пересмотрели?
Да,
правильно?
Да. Просто это самый простой вариант.
Угу, угу.
То есть и как, куда бы мы ни обращались, структура Роспотребнадзора, нам никто не может объяснить, почему охранные зоны 1 километр или 1000 метров? Почему не 500 метров? Почему не 2 километра? И вот так.
И главное, чего добиваются жители, это вывести свой населенный пункт из статуса санитарно-защитной зоны скотомогильника. В связи с чем, для прояснения ситуации по сохранению санитарной зоны и действия запретов на использование территории поселения, депутатский запрос будет направлен в Республиканское министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства и в Министерство юстиции и имущественных отношений.
Парламент на связи.
Альбина Егорова, в свою очередь, выразила озабоченность все еще не начатым строительством детского сада в Большекотрайском сельском поселении. Жители возмущены тем, что деньги на строительство детсада выделены, а начало работ все откладывается уже на протяжении года. Альбина Егоровна призвала власти Чебоксарского района как можно скорее решить этот важный социальный вопрос.
В этом году еле-еле оставили ваш садик. На следующий год уже точно не оставят, если вы в этом году не проторгуете, не начнете строить.
Знаю, я даже смотрел, когда вы первое сообщение в прошлом году, в марте, 20 марта прошлого года.
Год прошло, понимаете? Да. Год прошло, а люди в течение года садик вводят, дети уже в садик ходят. А мы даже не начали строить, когда федеральные деньги идут.
Парламент на связи.
С 10 по 25 апреля впервые проводится благотворительная акция «Подари ребенку книгу на чувашском языке». С инициативой о проведении акции, приуроченной ко Дню чувашского языка, выступила председатель Госсовета Чуваши Альбина Егорова. Напомним, День чувашского языка ежегодно отмечается 25 апреля в день рождения великого просветителя Ивана Яковлевича Яковлева. По словам Альбины Егоровны, сегодня мы все чаще сталкиваемся с ситуацией, когда даже в семьях, в которых оба родителя знают чувашский язык, дети не говорят по-чувашски. В Чувашии почти 67% населения чуваши. И есть только один способ сохранить наш родной язык, наши традиции и культуру. Учить своих детей говорить по-чувашски и читать им книги на чувашском языке. Конец цитаты. К акции присоединились все депутаты Госсовета, так заместитель председателя парламента, председатель комитета по бюджету, финансам и налогам Юрий Кислов встретился с учениками и педагогическим коллективом столичной 55-й школы и пополнил школьную библиотеку новой книгой. Об этом нам рассказал директор СОЖ Николай Жуков.
Юрий Михайлович при встрече рассказал о многом, сделал акценты на празднование 550-летия города Чебоксары в этом году. Также обратил внимание нашего подрастающего поколения на важность чтение на чувашском языке, на важность сохранения родного языка, преподнес книги на чувашском языке и не только. Среди подарков нашлась и книга для призера чемпионата Европы по самбо ученика нашей школы Павла Иванова. Юрий Михайлович преподнес ему книгу в подарок под названием «Разум чемпионов». Также он подарил дополнительный комплект классической литературы на русском языке для школьной библиотеки. Юрий Михайлович, обращаясь к подрастающему поколению, к педагогам школы, обратил их внимание на то, что такие понятия, как родина, долг, честь, они были всегда, есть и будут актуальны. И обратил внимание подрастающего поколения, что бы с ними ни происходило, очень важно в жизни всегда оставаться человеком, быть настоящим профессионалом, и тогда, конечно, их будущее обязательно сложится.
От имени педагогического коллектива Николай Жуков, в свою очередь, вручил Юрию Кислову книгу «История российского флота».
Парламент на связи.
27 апреля в России – День парламентаризма. Депутаты Госсовета в школах республики проводят парламентские уроки, приуроченные к этому дню. Так, председатель Комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу и экологии Сергей Павлов провел встречу с учениками 11 класса в Урнарской средней школы номер 2. Заместитель председателя Комитета по бюджету, финансам и налогам Елена Николаева пообщалась с учениками 8-10 классов Октябрьской СОЖ Мариинско-Посадского района. Еще один депутат, ее коллега Николай Курчаткин, встретился с учащимися и учителями сразу двух школ Цивильска, первый и второй, а также посетил Канарскую СОЖ Цивильского района. Парламентарии рассказали ребятам о том, как работает единственный законодательный орган республики. Отдельно остановились на истории становления и развития парламентаризма в Чувашии.
Парламент на связи.
Комитет Госсовета по социальной политике и национальным вопросам провел круглый стол, на котором были рассмотрены вопросы организации социального питания. К слову, это питание, предоставляемое за счет средств бюджета в учреждениях социальной сферы отдельным категориям граждан. К ним относятся прежде всего дети из многодетных и малообеспеченных семей, беременные и кормящие женщины, граждане старшего поколения, инвалиды и так далее. Председатель комитета Вячеслав Рафинов особо подчеркнул, что социальное питание должно организовываться исключительно с использованием сырья и продуктов высокого качества. Именно такой подход обеспечивает социальный эффект, здоровье и долголетие пожилых людей, инвалидов, развитие детей в организациях здравоохранения, образования, социального обслуживания, подчеркнул парламентарий. Первая замминистра образования и молодежной политики Чувашии Левтина Федорова сообщила, что охват горячим питанием в школах в прошлом году составил более 95% школьников. По итогам опроса экспертов Общероссийского народного фронта о качестве питания в образовательных и медицинских учреждениях, проведенного в 2019 году, Чувашия наряду с Астраханской областью заняла третье место среди всех регионов России и первое место среди регионов Поволжья, отметила Алевтина Николаевна.
За чашкой чая. Легкая беседа в теплой обстановке.
В прошлой программе мы начали знакомство с удивительной женщиной, которая своим упорством, неутомимым трудолюбием смогла из обычной уборщицы стать руководителем хлебного предприятия, продукция которого славится далеко за пределами республики. Это Елена Игнатьевна Бадаева. Я напомню, она родилась в Янтиковском районе деревни Новая Ишина, росла в большой семье среди 6 сестер и 1 брата. В настоящее время генеральный директор Чебоксарского хлебозавода номер 1. Мы встретились в ее рабочем кабинете, и наша беседа изредка прерывалась на дегустацию хлебобулочных новинок. К слову сказать, завод выпускает более 300 видов продукции.
А как вы встретили предложение возглавить предприятие? И вообще, давали ли время на размышления?
Сутки. Дала мне Вавилова Людмила Ивановна. Как было? Я завод строила сама, как главным технологом. Потом я пошла рожать дочку свою. Не успела я завод запустить. Это 13 августа 81 года завод запустили. Это уже моей дочери было полгода. Я в феврале родила. Ну, я поработала, и вдруг меня направляет министр. Дает разнарядку на хлебозавод номер 1. Я уже после декретного вышла на хлебозавод номер 1, на разнарядку, на повышение квалификации в Ленинград. Тогда Ленинград был, сейчас Питер уже. И я пришла домой и мужу говорю, Наташенька еще доченька маленькая, в 85-м году. Я говорю, Вова, вот так-так, говорю, меня направляют повышение квалификации, ты выдержишь, как ты меня отправил, ты даешь добро? Он говорит, езжай. Ну, я уехала. 45 дней я там проучилась. Приехала, через 2 дня она меня переправляет на 3-й хлебозавод начальником производства. Я там поработала годы, так, 10 месяцев. И вдруг вызывает меня сюда, себе, в министерство, и говорит, я убедила, что вы можете справляться, я хочу вас назначить директором 1-го хлебозавода. Я ей говорю, я не справлюсь там, потому что я обстановку здесь знала. Здесь так запустили производство, никакого порядка, никакого учета, бракоделы. Отсюда продукции не принимали в торговых точках. Возили туда, обратно привозили. Хлеб сгнивал. Короче, безобразие здесь было. А я так подумала, сказала, что я теперь не пойду. Я говорю, обстановку там знаю. Она меня перебивает, говорит, конечно. Я тоже знаю, мне вот так говорит. Потом говорила. А вы знаете, говорит, я вам мне очередь другом на квартиру дам. Ну как вот? А я так сказала, Людмила Ивановна, не дайте срок до завтра. Я дома поговорю, если муж скажет мне добро, значит, я завтра приеду. Сама вся убитая. Пришла домой после работы, пришла, говорю, Вова, говорю, вот так-так, как ты думаешь? Ты справишься, мне говорит. Соглашайся. Ну, трехкомнатную квартиру вне очереди. А где я получила бы? Кто мне дал бы по тем временам? Ладно, я согласилась. Прием передачи вела. Акт подписала о приемке. Все ушли, члены комиссии. И вдруг поднимаются производственники, говорят, Елена Игнатьевна, здесь не хватает 60 тонн муки. Девочки, говорю, вы что же промолчали, когда я еще не приняла завод? Вы же могли мне шепотом сказать, у нас вот такая недостача муки. Перед комиссией поставила бы вопрос. Я эту недостачу не приняла бы. Министерство списало бы это, потому что завод был убыточный он. А мы боялись. А сейчас не боитесь? ВХСС вызову, и вас всех посадят. Ой, начали плакать. Да что вы, не надо. Теперь что думаю? Уйти, может быть, мне пока не поздно. Меня самой сейчас посадят, если осадки будут снимать случайно. Это же по тем временам по хлебозаводам организовывали внезапные снятия остатков. И вот вызывает тебя из хлебозаводов. Людмила Ивановна скажет, завтра, никому не говоря, утром поедете снимать остатки. Вот так скажет тебе, и ты поедешь. Цивильск поедешь на хлебозавод, в АЛЛАТРА поедешь. Вот так ездили, снимали остатки. Вот так вот, такая жесткая у нас, жесткое требование было. Ну и что? Ну, три ночи не спала дома, никому, ни мужу ничего не говорю. Сейчас на размышления, соглашаться, не соглашаться, соглашаться, не соглашаться. Ну, я пошла Людмила Ивановна, говорю, Людмила Ивановна, там не хватает. Она говорит, не может быть. Она мне говорит, не может быть. Я говорю, вот, сняли остатки, говорю, девочки, мне принесли акт, положила я им прямо на стол. Не верю, мне говорит опять. Что делать? Как это не верить? Я говорю, а я верю. Я там посмотрела, сходила в цех, говорю, посмотрела, там куча заплесневелый хлеб лежит, куча рваных мешков сухари панировочные, там, наверное, больше 1,5 тонны. Туда она как-то притихла и все, поверила и сказала, а я надеюсь на вас. Все, на этом точка. Процесс пошел. 5 лет не выходила из завода. У меня не было ни праздников, ни выходных. У меня ничего не было. Жесткий контроль. Только можно было таким путем закрыть. Это ужас.
Да, подъем в 4:30, судя по вашим
как, как сейчас.
Домой в 9 вечера.
Да.
У вас на тот момент была уже семья.
Да.
Родные понимали вас? Неужели не было недовольства со стороны мужа?
Сейчас я вам скажу. У меня домой приходишь 9 часов вечера, у меня вторая смена началась на работе, то есть дома. Стирала, штопала, гладила, стирала, высушивала воротники дочери, рукавники белые на утро, готовила на завтрак, на обед всегда, всю ночь до часа ночи я работала. У меня не было никаких, никакого отдыха, не было. Все время думала о работе.
А о чем мечтает сейчас Елена Игнатьевна?
У меня, конечно, секрет есть, я это не буду открывать. Мечтаю, чтобы завод у нас благополучно работал, ритмично, как и раньше. Народу кормить качественным хлебом – моя мечта.
А в каких странах были? Где ели продукцию хлебобулочную? Очень вам нравилось?
Нигде не понравилось мне, нигде не нравилось, нигде. Я и во Франции была, я и была в Великобритании, я была в Израиле, я была в Испании, в Италии. Но их хлеба, они не такие, как у нас российские. Во-первых, в южных странах у них нет вообще хлеба смешанной балки, то есть в народе черный хлеб мы говорим. Ну, они все работают на разрыхлителях, все страны. А мы стараемся сейчас, вот пока я работаю, сказала себе, слово дала, мы нарушать технологии не будем.
Хватает времени на депутатскую деятельность, на встречи, на приемы, плюс помогать спортивным одаренным детям.
Так, это хобби, наверное, все-таки. Я люблю детей очень. Я люблю спортсменов. Я люблю все виды спорта, кроме бокса. Я ежегодно провожу вот эти соревнования на призы депутата Бадаевой на Чапаевском поселке. Детей у меня много, в этом году 250 было. Я очень любила отца, а поскольку был инвалидом войны, я его уважала, я его любила. Я в жизни больше никого так не любила. Он все для меня отдал, все.
Вы были любимицей.
За это, наверное, за это я благодарна своему отцу. А мы с ним даже играли. Я еще училась в 9 классе. Я еще художественной гимнастикой занималась. Мне было уже беременность 3 месяца. Я на шпагат садилась. Спокойно. А вот когда вот маленькая, ну, в 9 классе дома занималась. Вот, это, вот этот стул, да? Стул, вот покажу-ка, прям удивительно. Сейчас все это вспоминаю, конечно. Брошу. И я, значит, вверх ногами, вот вниз головой, а он держал за спинку стула, чтобы не опрокидываться.
Ничего себе!
Вот так я занималась. Папа всегда поддерживал. И он мне говорил все время, доченька, как жалко, я тебе не увижу, кем ты у меня станешь.
Елена Игнатьевна, отец бы точно гордился. Да что там, отец республика гордится. Мы желаем всех благ и долгих лет Елене Бадаевой.
Парламент на связи.
В завершении программы отмечу, что депутаты каждый месяц проводят приемы граждан по личным вопросам. С графиком можно ознакомиться на сайте Государственного совета Чувашии, а записаться на прием по телефону 64-21-67, код города 8352. Каждое обращение будет обязательно доведено до парламентария, потому что мы точно знаем, парламент на связи. До встречи в эфире.
Парламент на связи. Новые законопроекты, встречи с жителями республики, интервью с депутатами – мы рассказываем о деятельности Государственного совета Чувашии.